Всем привет, уважаемые слушатели. Это подкаст журнала «Тело». С вами его постоянный ведущий Дмитрий Гурьев. О да, это снова я, Алена Курьянова, сегодня в качестве слушателя, но я надеюсь, что в следующем эпизоде она обязательно присоединится. Сегодня мы будем говорить про безумно интересную, как минимум для меня и моих бабушек, дедушек, брата, сестры, мамы, папы. Когда я сказал им, какой сегодня будет эпизод, они сказали, обязательно его послушают, особенно с тем экспертом, который сегодня у нас в студии. Говорить мы будем про долголетие, причины старения и вообще все, что на это влияет. С нами сегодня в студии заведующая отделением гериатрии, врач-гериатр, врач-терапевт высшей категории с 20-летним стажем Александр Шустов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Дмитрий.
Давайте начнем с самого стандартного, обычного, но непонятного для многих. Что же такое гериатрия, чем она занимается и в чем ваша экспертиза?
Давайте начнем с этого вопроса. Гериатрия — это область медицины, которая занимается старением организма, изучает его скорость, его законы и способы и методы, которые позволяют его замедлить или остановить.
Почему организм стареет? И нужно ли как-то увеличивать его время жизни? Зачем это нужно делать? Вот есть прям мой знакомый фанатик, он такой рублевый миллиардер, и он хочет взрастить компанию до больших масштабов, продать и полностью заняться, и полностью посвятить себя увеличением жизни человека. Нужно ли это делать? Не против ли это природы?
Ну, вопрос на самом деле философский. Хотелось бы в этом случае обратиться к реальным случаям долголетия в мире. И, в принципе, люди до 150 лет в последние 200 лет живут. То есть есть прецедент людей, которые живут там 150-168 лет, например, самый долгожитель в СССР. В СССР, то есть это не прошло еще и 100 лет, да, а есть человек, который зарегистрирован официально 168 лет. Люди 100, 110, 120 случаются чаще. Вот, поэтому это возможно. Это возможно. Теперь необходимость такой длительной жизни — это индивидуально для каждого человека. Жизнь сейчас интересная, насыщенная. Она всегда была такой. Поэтому тут личный вопрос для каждого человека, хочет ли он прожить такую длительную жизнь. Иногда случаются обстоятельства, при которых человек теряет интерес к жизни. И продолжение его жизни в таком формате скорее похоже на мучение.
А гериатрия занимается психическими аспектами? То есть насколько психика и вот это вот понимание смысла жизни влияет на биологию, химию организма, чтобы задавать ему вот эту мобилизацию и стимул жить дальше?
Угу. Ну, скажем так, что гериатрия, которая обеспечивается государством, она затрагивает этот аспект. Конечно, она не так глубоко в него проникает, как психиатрия, которая официальная. Вот. Но есть определенные шкалы, которые оценивают степень депрессивного состояния человека. И согласно этим шкалам, если мы выявляем депрессию, если она находится на какой-то легкой степени, то, в принципе, и гериатры могут при помощи методов рациональной психотерапии улучшить состояние пациента. Но если мы видим достаточно выраженную депрессию, то тут, конечно, только психотерапевт может помочь этому человеку выйти из этого состояния.
Mm-hmm. Ну хорошо, давайте, чтобы для наших слушателей все было от А до Я понятно, к вам приходит пациент. С каким запросом, да, скажем, общим по больнице, да, он может прийти? Вот с каким чаще всего приходят, и что вы чаще всего делаете в этом случае?
Mm-hmm. Ну, начнем с того, что государство обеспечивает людей гериатрической помощью с 60 лет. Люди младше 60 к нам попасть не могут, если только в платном варианте. Но обычно они не приходят, очень редко. Теперь с какими запросами приходят к нам люди? Я бы сказал, что есть некая условная граница, я бы назвал ее 75 лет. Вот до 75 определенный запрос, после 75 определенный запрос. То есть до 75 в основном люди сохранные, то есть которые ходят, двигаются, их практически физически ничего не останавливает, кроме того, что они стали делать все хуже. Хуже ходить, хуже прыгать, хуже плавать, хуже думать, хуже видеть. Да-да-да, вот это все. Они стали хуже. А вот после 75 они обращаются уже, когда какая-либо функция очень сильно пострадала. То есть они не могут ходить, точнее, очень плохо ходят по причине, например, болей, по причине головокружения, по причине плохого зрения. То есть это очень сильно выраженные моменты. То есть если в первой части это качество жизни снимается, потому что это просто как бы функциональные изменения, то вот старше 75 это уже там сустав не гнется. Да? То есть вот такой очень сильный выраженный момент, в который мы вернуть уже не можем.
Хорошо, но, скажем, в 30, в 40, в 50-летнем тоже какие-то функции, они работают не так эффективно, как это было в более молодом возрасте. Говорит ли это о старении или это просто потеря функциональности в связи с чем-то? Вот можете этот момент осветить? Как будто бы старение, оно происходит с момента рождения.
Давайте начнем так, что есть определенный цикличность жизни. То есть в любом случае прецедент в бессмертности еще не зафиксирован официально, поэтому мы предполагаем, что человек рождается, вырастает, взрослеет, стареет, умирает. И это неизбежные процессы. Длительность этих процессов, она немножко разная может быть, как мы увидели, да, кто-то его до 150 лет, кто-то 75 лет. Но все-таки в два раза это большая разница на самом деле. Вот, поэтому когда сказать, что организм начинает стареть? Я бы сказал, что тут такая ситуация. Есть такой момент, когда природа полностью передает ответственность за состояние организма человеку. И это происходит примерно в 40 лет. Примерно в 40. То есть у кого-то 35, у кого-то там 45.
А вот этот возраст, прошу прощения, 28 лет, я слышал, что после него что-то перещелкивает, как-то прям есть определение конкретное. 28 лет что-то происходит, что тебя, как молодой организм, перестает подпитывать природно, и вот...
Там есть несколько гормональных показателей, в основном сейчас очень сильно ориентируется на костную массу. То есть считается, что костная масса после 28 лет начинает потихоньку уменьшаться. То есть до этого она нарастала, а потом она начинает уменьшаться. Но это тоже в среднем 28, оно по-разному происходит. Есть уже в 16 с остеопорозом, у нас сейчас есть люди в армии, не служат по этой причине. Вот. Но я бы не сказал, что вот 28 какой-то момент. То есть чтобы человек почувствовал, он почувствует это в районе 40. Это вот когда ты дежурил 10 дежурств, и все было классно. А тут ты продежурил 10 дежурств и думаешь, что-то уже в отпуск просто надо. И вот, но биологически логика в этом есть. То есть к 40 годам люди должны как вид размножиться. То есть по факту тоже размножиться. То есть дети у тебя должны уже вырасти, в принципе. Вот, и природа тебя говорит, я все смогла, сделала, а теперь ты сам как-нибудь, давай вот сам с собой работай. И до этого ты мог есть как угодно, спать как угодно, работать сколько угодно, все было нормально, тут все, железо кончилось. И поэтому теперь придется тратить время не только на выживание, скажем так, но и на восстановление своего организма. Поэтому в 40 лет природа говорит, теперь ты можешь спокойно умереть, ты размножился, а если ты не размножился, ты тем более можешь умереть, да? Я тебя жду прекрасно, все твои атомы, молекулы, которые я тебе дала, я их обратно заберу.
А вот каким образом человек может сам поддерживать или по каким-то критериям, факторам, да, например, внешним или даже внутренним, он может понять, что все прекратилось, да, вот эта вот подпитка природная сейчас, мне тут что-то где-то надо подкручивать, потому что вы сказали, что обычно до 75, да, после 75, а если сказать вот от 40 до 75, вот с какими там могут прийти запросами или как человек может сам это отрефлексировать и поработать над собой, чтобы в хорошем состоянии поддерживать организм и в том числе психику?
Тут очень, очень сложный вопрос задали. Самодиагностика — это очень большая проблема на самом деле, то есть даже специалистам провести самодиагностику всегда сложно. Со стороны всегда виднее, да, чужую беду, руками разведу, а вот сам-то без сапог сапожник всегда ходит. И это относится к любым специалистам и к любым людям. Как заподозрить этот момент? Да, есть, конечно, какие-то определенные шкалы, но это надо, чтобы вас тестировали со стороны, чтобы вы поняли. Но я предлагаю обратить внимание на свою функциональность. Вот на свою личную функциональность. Для этого нужно определять, что я мог раньше и теперь не могу сейчас. И вот если несколько параметров у вас раньше я мог вот это, а могу сейчас только столько, вот это и есть появление старости или угасание организма. То есть, например, я не высыпаюсь за такой промежуток времени, я быстро устаю, я не могу пробежать столько-то, Я там от нагрузки какой-то эмоциональной перегораю быстрее. По физическим данным все проще. Я могу отжаться 30 раз, не могу отжаться 30 раз. Да? То есть такие вещи. Но обычно люди редко оценивают вот эти в разах. Это те, кто занимается собой. Кто занимается собой, на самом деле, многие вещи сами делают. И они понимают, что нужно делать. Поэтому самодиагностика, она сложна. Я бы не надеялся на нее, если честно. Поэтому я говорю о 40 годах, когда человек прицельно, можно сказать, подумать, а что же во мне изменилось? Вот в 30 лет я был такой, а сейчас вот я такой. И посмотреть, а где мое слабое место? Потому что у каждого человека по генетике есть сильное место и есть слабое место. И вот иногда жизнь складывается так, что она бьет ему в слабое место, и оно очень сильно прогорает. Иногда жизнь складывается так, что она упирается в сильное, и организм просаживается очень плохо, и очень люди хорошо выглядят, например.
Вот я еще заметил такую тенденцию, ну, в основном за собой наблюдая, хотя, мне кажется, мне еще далеко до этих обдумываний про увеличение срока жизни и старения. Я рефлексирую лень, я наблюдаю за, ну, какой-то антимобилизацией организма, я наблюдаю какую-то потерю энергии, но в том случае, если цель, которую я перед собой поставил, она как будто бы вот не моя. Я вот в сторону психики, да, все пытаюсь и психологии спуститься, но как будто бы это очень взаимосвязанные вещи. А когда я четко понимаю, что вот эта вот цель, да, она на каком-то подсознательном уровне подстегивает меня, то и само понятие лени пропадает, организм мобилизуется, и я спокойно встаю в 6-7 утра, иду на тренировку, потом иду туда, встречи провожу. И вот этой энергетики, этого всего хватает. И я пробежать могу хоть сколько, я могу там всю ночь работать, хотя глобально я и ем хуже, и сплю меньше, но мне вот этого хватает. Вот каким-то образом эти вещи взаимосвязаны, и вдруг просто в 40 лет случился кризис там какого-то среднего возраста, и просто надо пересмотреть вот эту вот... эту систему ценностей, взглядов и целей, которая перед тобой стоит. Вот и все. И тогда мобилизация.
На самом деле, вы очень достаточно полно раскрыли. Мне кажется, этот параметр, который следует, который вы описываете, можно назвать мотивацией.
Да.
То есть если у человека снизилась мотивация или она отсутствует мотивация, сразу все преграды становятся очень высокие и непреодолимые. Так же, как лень, отсутствие там физкультуры, нежелание заниматься собой, нежелание следить за своим внешним видом, нежелание активно участвовать в жизни чьей-то, в том числе и в своей. Мотивация — это очень важный фактор. То есть я бы сказал, решающий. И с течением возраста мотивация, заметно, она начинает падать. Потому что семья, вы реализовались как в социальности, вы как муж реализовались или как жена, потом как мать, как отец реализовались. Обычно к 40 годам вы реализовались как специалист, то есть вы достигли определенного уровня. Обычно после 40 редко, когда получается сделать профессиональный рост. Можно сделать карьерный рост. То есть был работником, стал начальником, был начальником, стал директором, да. Но это карьерный рост, он... требует определенные другие параметры. А вот как специалист обычно после 40 вырасти тяжело. То есть если ты достал, вот ты там ювелир или работник какого-то оператора, там какой-то установки, да, все, к 40 годам, скорее всего, ты специалист наивысшего класса. Тяжело что-то еще отточить. И вот здесь очень важный момент. Нужно поменять. Нужно снова учиться, новой специальности, снова становиться специалистом. А это же долгий путь. То есть это вот как бы от 30 до 40. То есть в 40 нужно снова начать с нуля. И вот это очень сложно. И люди не готовы отказываться. Они держатся за свое старое. Еще лет 10 до 50 лет они находятся в этом вот своем состоянии стагнации. А мотивации-то нет, поэтому организм начинает угасать. И в 50, ну как бы он подламывается уже. А потом получается период дожития прямо какой-то.
А вот, мне кажется, крайне интересный вопрос для многих слушателей. Все-таки на каком периоде жизни лежит ответственность, да, за хорошее качество жизни после там, 40, после 50? Потому что, ну вот взять, например, меня. У меня иногда бывают периоды, когда все, у меня просто год-два, это 24/7 работа, я мало сплю, но результаты идут, я от этого еще больше подпитываюсь, но потом понимаю, ага, а вот что будет в 30 лет? У меня там одна почка перестанет работать, зрение будет плохое, у меня будет сгорбленная спина или и т.д. и т.п. Или, наоборот, надо создать вот этот фундамент жизни, использовать молодость не с точки зрения, ну, я когда-то там поживу хорошо, а использовать по максимуму ту энергию, которая у тебя сейчас есть, создать этот фундамент, и после 30, после 40, когда ты уже, да, и эксперт высокого класса, и семья у тебя есть, вот тогда спокойно заниматься здоровьем. Или тогда уже не получится заниматься, потому что оно просядет. Вот где и как? Понятно, что баланс, но если все-таки рассматривать не с точки зрения баланса, вот на каком периоде жизни вот эта вот ответственность за будущее здоровье и долгожитие?
Давайте, наверное, сделаем так. Я скажу из опыта. То есть, исходя из того, что я в год сотни людей вижу, вижу я людей, которые старше 60 лет, и я вижу, где они, скажем так, окарались, и когда бы им было бы хорошо заняться собой. Вот. И я все-таки рассматриваю это 40 лет. В 40 лет ты уже состоялся как мужчина, ты уже мыслишь совершенно по-другому. Я к тому, что 40 — это кто-то в 35 станет, кто-то в 45 станет. Это, ну, я в среднем говорю 40, да? Этот переходный период. Вот в него можно пересмотреть свою позицию. Здоровье обычно к этому времени еще не потерялось, если это не катастрофы какие-то. То есть и в этом состоянии можно начать осваивать техники сохранения своего здоровья и приумножения. Очень много есть прецедентов людей, которым 70-80, они имеют физический статус намного выше среднестатистического 40-летнего. Они просто этого добились. В принципе, тут даже врачей не нужно. Просто смотрите интернет. Ребята некоторые просто огонь. Они дают реальные советы, и эти советы реально работают. Поэтому врачи, они таких советов не дают, потому что к нам приходят люди, которые даже базовую, сохраняющую, как бы, как это сказать, не терапию, а базовый сохраняющий образ жизни они не ведут. Поэтому мы говорим им элементарные вещи. Там нужно гулять, нужно пить воду, нужно спать. Мы вот такие вещи им говорим. А продвинутые пользователи, они к нам уже не ходят. Поэтому если в 40 лет вы хотите не ходить к нам после 60, начинайте быть продвинутым пользователем своего тела.
Здорово сказали. То есть до 30 лет, в принципе, природа все на тормоза спустит?
Да.
Кайф?
Да. Ну, я бы сказал, честно говоря, если вы не курите и не пьете, ну вот не курите впрямую, прямо, да, вот просто я не курю, алкоголизируйтесь, ну там, по праздникам, да, то есть это не банальная вещь, а то, когда вы собираетесь. Там, ну, есть условно доза там алкоголя, которая считается условно не влияющие 20-40 миллилитров спирта, да. Но если вы вот эти интоксикации убираете, то до 40 с организмом обычно ничего не делается. Вот даже с учетом плохого сна. Вот обычно ничего. То есть, ну, там, чуть-чуть. Если вы добавляете интоксикацию в свою жизнь, да, это сразу снижает на 2-3-5 лет вот эти все вещи. Прямо видно, прямо ухает прямо сильно.
Угу, понял. Вот вы очень интересную тему подсветили, как раз хотел к ней перейти. А что нужно делать, чтобы увеличить срок жизни? Ну вот вы назвали достаточно базовые вещи про какой-то там сверхбиохакинг, я еще чуть позже к нему перейду. Но, окей, гулять, там, спать. Но есть ли какие-то стандарты? Понятно, что их можно подглядеть в интернете, но если сейчас скопом мы вот так вот все, да, перечислим, мне кажется, будет здорово.
Наверное, скопом это сложно перечислить, потому что у всех разный образ жизни, они живут в разных социальных условиях и еще в разных климатических условиях. В нашей стране можно жить на севере, а можно жить на юге, там просто вообще разница большая.
Ну, тогда возьмем Екатеринбург, Урал.
Давайте возьмем. Ну, лучше универсальный принцип я скажу, а все смогут его положить на свой образ жизни. Сначала нужно перестать засовывать свой организм лишнее. Вот просто посмотрите, и вы реально увидите, что лишнее. Значит, для кого-то это будет лишняя какая-нибудь интоксикация. То есть вода может быть плохая, но перестаньте пить из крана. Начните делать или покупать, или фильтр поставьте. Значит, перестаньте курить, перестаньте продукты, которые с консервантами, с чем-то еще употреблять. Если вас много, то есть вы на весы встали и видите, что вас много, ну, перестаньте есть углеводы. Но это же лишнее для вас, да? То есть вот эти все вещи сделайте, это вы перестали лишнее. Теперь следующее, это самое очень важное. Вот как только лишнее все перестали засовывать, становится лучше. Следующий этап. Теперь засовываем то, чего не хватало. Вот это немножко сложнее, это не видно. обычно. Обычно не видно. Но если в зеркало встать, да, девушка в купальнике, да, видно, что физической нагрузки не хватает, да, лишнего. То есть начинаем делать физическую нагрузку. Ой, выберите любую. Вообще, вот, как, вот куда душа ляжет, такую и берите. Кто-то зал, кто-то йога. Неважно. Я, честно говоря, за танцы. Танцы вот прям вот классно. Вот если сможете танцы. Девушка говорит, ой, танцы. И я говорю, идите на танец живота. Квадратный метр, вы уже вся в счастье. То есть вот для женщин вот лучше нет. Мужчинам, ну да, там, конечно, сложновато. Но вот если все мужчины освоили руссконародный танец, это было прям замечательно. Вот. Физическое. Следующее. По витаминам. Вот это очень многие популярные любят. Честно говоря, пить много витаминов, наверное, не стоит. Я бы сказал, витамин D3 точно надо пить. Вот с ним, вот, ну, кого не проверяем, кто не пьет, у всех мало. Поэтому действительно 2000 международных единиц витамин D можно употреблять смело. Передозировки не будет вообще. Все остальное по анализам. Через полгода пьете, смотрите, если не хватает, увеличиваем. Но это вот уже к врачам.
То есть в среднем полгода надо пить?
Чтобы понять, а насытился ли организм витаминами или нет. Вот за D3 я могу сказать, да, можно без врачей просто пить.
А омега?
Омега не доказала свою большую эффективность. Вот, честно говоря, прямо все же ожидали от нее какой-то прямо ух-бух там, вот мощный, но нет. Потому что омега, он встречается и в нормальной пище. Начинайте кушать фрукты, овощи, начинайте кушать рыбку, начинайте кушать рыбий жир, ну, и тогда у вас будет счастье. Вот большой омега, вот, знаете, прямо вот такого, что пьешь омегу, и ты такой, и не пьешь, ты такой, вот нету. С витамином D3 такое есть. С омегой такого пока не заметили.
А барсучий жир? Я слышал, что он прям мега мощный.
Я не сталкивался с людьми, которые пьют часто барсучий жир, поэтому не могу сказать. Но сало снижает холестерин, сало улучшает метаболизм. Поэтому теоретически, если мы сало приравняем с барсучим жиром, то нормально.
Здорово. Не люблю сало совершенно. Буквально сегодня у бабушки и дедушки было, и вот наотрез отказывались.
Ну, по-разному. Вот смотрите, мы изъяли из организма лишнее. Теперь мы засунули в него. Засунули, это грубо, конечно, но мне, чтобы люди понимали, да, внутрь себя поместили нужное. Теперь нужно ускорить внутренний метаболизм. Вот как это сделать, да? Честно говоря, ничего другого, кроме физической нагрузки, нет. Физическая нагрузка, она бывает разная. Это вот банально говорят 10 тысяч шагов, да, она может быть такая, могут быть это тренировки. Но я бы разделил на две части. Первая часть — это нагрузка на мышцы, которая заставляет их оставаться прочными. Это работа с весом или со своим телом. То есть мы или отжимаемся до отказа, или под руководством тренера берем какие-то гирьки и работаем. Честно говоря, я за то, чтобы люди знали, как делать упражнения, потому что любой вес в зале, он может травматизировать. Вот свой вес травматизировать не получится. Вы можете до отказа отжиматься, до отказа подтягиваться, вы травму точно не получите. Можете до отказа приседать, организм просто вам отключит, и вы упадете. То есть тут ничего не нарушится. Поэтому своим телом можете экспериментировать, как хотите. Это дешево, сердито и надежно. А вот залом тут, конечно, нужен тренер, я бы сказал. То есть самим ходить, тягать железки — это не очень. Это первый компонент физической нагрузки. А второй — это тот, который отвечает за сердце, сосуды и легкие. Это динамический. Эти прогулки, пробежки, лыжи, велосипед — все, что заставляет повыситься пульс на определенный уровень и сохранять его на определенном уровне. Так вот, один из самых простых и эффективных способов — это поднять свой пульс на 20% от вашего спокойного пульса и держать его на протяжении часа или получаса. Там такие циклы у нас, получасовые, когда организм как бы максимально эффективно это использует. Поэтому или полчаса, или час вы делаете. То есть если у вас пульс 70, да, то значит у вас должен быть 84 на протяжении получаса или часа. И вот тогда это нагрузка является лечебной. То есть это не просто нагрузка похудеть. Нет, это нагрузка, которая улучшает эластичность сосудов, улучшает способность сердца, улучшает способность легкие. Вот именно такая нагрузка. 20% от вашего исходного пульса, а он у всех разный.
Какая ахиллесова пята у большинства людей, скажем, вот на Урале? То есть это что? Это легкие, это сердечно-сосудистые заболевания, это, может, какие-то суставы. То есть что находится под такой вот зоной красной?
Ну, именно по Уралу мне тяжело сказать, я ведь только работаю на Урале, мне сравнить практически не с чем. И глобально я не помню, чтобы какие-то регионы выделялись какими-то заболеваниями, прям вот даже страны не выделяются по каким-то заболеваниям почти. То есть, ну, практически по обычным заболеваниям вот у всех, что в Африке гипертония, что у нас гипертония, ну, примерно статистика одинаковая. Поэтому я думаю, что... Поэтому мы берем просто всех людей. Ахиллесова пята всех людей. Это появление... Все знают это слово остеопороз.
Ну, можете расшифровать на всякий случай.
Ага, остеопороз — это уменьшение плотности костей. Но это метод просто удобный, которым изобрели. Берут метод денситометрию, меряют, и там прям цифры появляются. Вот такая плотность. И в среднем выявили, что вот остеопороз — это условно тогда, когда снижается ниже вот такого-то уровня. Но тут глобальность в чем? Раньше этого метода не было. Он достаточно молодой в нашей стране. Поэтому отразить ничего нельзя. Вот если бы вы сделали в 30 лет себе денситометрию, например, и она там у вас какая-нибудь, 4, предположим, а через 5 лет смотрите, еще раз делаете, и у вас, например, не 4, а 3,5. Это чем ниже, тем хуже. И вы такие, опа, а у меня кость-то похудела, размером это она та же, а плотность у нее упала. Это называется остеопороз. Это не будет остеопорозом. Но в голове нужно понять, кость начала терять свою плотность. Это значит, вы не используете кость. Вы не даете на нее нужную нагрузку. То есть ваша физическая нагрузка, она снизилась. За ней, значит, кость стала меньше, кальция в ней стала меньше, коллагена в ней стала меньше, а за ней на самом деле меньше и в связках, и в мышцах, и в сосудах вокруг тела всего меньше. И коллагена, и мышц. То есть тело становится не такое плотное. Мне нравится понятие плотности тела. То есть тело становится неплотное. И так вот, снижение вот этой плотности, это говорит, идет, за ним тянутся все болезни на самом деле. Вот остеохондроз, который вы говорите, это, ну, обычно люди говорят, у меня остеохондроз. Ну, типа, ничего страшного. На самом деле это снижение плотности костей, и они сплющиваются. Диски сплющиваются, кости сплющиваются миллиметр за миллиметром. Люди ведь могут, исходя из своего роста, похудеть на 10 сантиметров, стать меньше по сравнению с тем, как они были. Это просто с каждого позвоночника по 2 миллиметра ушло, и все, они настолько ниже стали. Так вот, вот это и есть остеопороз. Это просто удобно мерить в кости. А на самом деле этот процесс, он и в хрящах, он и в связках, и в мышцах везде идет.
То есть он как бы послойно снаружи и вот к костям идет?
Нет, он идет одновременно везде. Просто метод, который четко его отлавливает, можно в костях посмотреть. Метода, который отлавливает плотность мышц, его как бы нет.
А, окей, как тогда поменять направление уменьшения? То есть, чтобы, да, поработать с этим, возможно, даже не обращаясь там глобально к специалистам.
Ну, к специалистам можно не обращаться. Вот я и говорю, тут такой момент. Физическая нагрузка напрямую связана с плотностью костей. Угу. Значит, физическая нагрузка напрямую связана со всем остальным телом. Любая физическая нагрузка. То есть вы плаваете, вы не плаваете. И вот достаточно... то есть ты же... Ну как, вот давайте еще раз попробуем. Значит, мысль такая. Сейчас появился метод, который косвенно может говорить о полностью о структуре вашего тела. Называется денситометрия. Возможно, сейчас рекламу делаю, ну, неважно. Это денситометрия, то есть сейчас даже всем советуют девушкам, вот вы 45 сделаете денситометрию, потом настанет менопауза, потом еще раз делаете, смотрите, как у вас падает. Для них это критично, у мужчин это медленный процесс, а у женщин, связанный с менструациями, с гормонами, там все резко происходит. Вот, то есть сейчас уже допускают такую профилактическую денситометрию. В принципе, для себя можно сделать 40 лет денситометрию. Потом ты ведешь какой-то образ жизни, и через 3-4 года можно еще раз сделать и убедиться, я старею или нет? И если ваша кость стала меньше, вы стареете. Это прямо вы не плотнеете, вы стареете. Ваш образ жизни приводит к размягчению вашего тела. Начинайте делать так, чтобы оно уплотнялось. В принципе, а там все просто. Режим, питание, нагрузка.
Все, такая база. Хорошо, интересно. А подскажите, вот у меня с рождения была астма, которая сейчас как в ремиссии. У брата с сестрой астма, ну, то есть такая семья астматиков. И мама с папой часто задавались вопросом, а в каком, собственно, климатических условиях-то жить? В каком городе, в какой стране? Потому что мы там часто, например, выезжали куда-нибудь на Украину, в Сочи, чтобы там все это провентилировать, занимались специальными там дыхательными практиками. И вот у меня все оптимизировалось, у детишек тоже оптимизировалось. Но вот этот вопрос, а где оптимально жить с учетом тех или иных там заболеваний и особенностей организма, он так у меня фоново всегда стоит. И подскажите, чтобы, собственно, жизнь-то продлевать. Все там говорят про Японию, про Швейцарию. Вот оказалось, что в России, да, 168 лет самый долгожитель. А если вот хочешь подольше пожить, то куда надо направляться?
Точки, где места, скажем так, вы хотите узнать природные места долгожительства?
Да.
Вот хотя бы так, то есть в смысле того, что, есть такие места, да, то есть, очень популяризированы это Окинава. Все говорят, вот они там, они действительно дольше живут. В горах тоже дольше живут. На самом деле есть места крайнего севера, где тоже дольше живут. Если понаблюдать, где они дольше живут, так вот, там всегда есть гиперсостояние какого-то природного компонента. Например, на горах это высота. Она больше, чем везде. Вот она такая. Потом на Окинаве у них много морских продуктов. То есть у них там прям, вот они там в этом стиле живут, да, вот такое. На в северных частях у них холодно. То есть им, чтобы искупаться, это плюс 15. Mm-hmm. В общем, или плюс 10. То есть у них такой вариант. Ну, у них вообще жизнь именно такая вот настроена. А именно в условиях, где прям стабильная температура, ну, какая-нибудь там Амазонка, там вот долголетие как-то не очень находят. Вот, то есть поэтому есть вот этот эффект тренированности. То есть где человек вынужден систематически, природа нагружает организм систематическими какими-то климатическими воздействиями, но однохарактерными. Вы поняли? Пульс поднялся, он держится. Mm-hmm. И вот там вот высота такая-то, и она всегда такая-то. Она не прыгает вверх-вниз, то есть она не разносит человека, она всегда такая. И человек начинает системно адаптироваться к этой штуке. Она его тренирует, он к ней готов, она его тренирует, он все равно к ней готов. Это всегда происходит. А где тренированности нет, там этого эффекта тоже нет. Но я бы сказал еще, есть человек, существо социальное, и выяснили, что есть некоторые социальные отношения группы людей, которые продлевают жизнь. Например, там индекс счастья. В тех местах, где индекс счастья высок, люди живут дольше. Есть некий индекс счастья, он такой условный, но он существует. И вот проверяли, и это разбросано вне зависимости от климатической зоны. Чем выше индекс счастья, тем дольше люди живут.
И где он самый большой? Ну или топ-3?
Топ-3, я вам не могу сказать топ-3. Они, знаете, как выделяются? То есть есть некоторые люди там отдельно живут. То есть они как, назовем их, можно, сектанты, нехорошее слово. Но люди какой-то религиозной направленности. И вот у них там определенная система влияния, не как у нас социальная, а вот именно они не признают какие-то вещи. Вот они живут дольше. Можно поискать, их просто несколько, так как единственное, для врача это бесполезно, невозможно перенести их опыт в мир, потому что не сработает. Поэтому мы просто знаем, что психологическое состояние, оно напрямую влияет. И то есть психологическое состояние в семье влияет на всех участников семьи. Если оно хорошее, люди живут дольше. Нехорошее, живут меньше. Ну, такой самый простой пример. Это то, что у нас точно есть, у нас есть семья у всех, как минимум родители точно есть. Поэтому можно посмотреть на этот момент и именно психологическое состояние в своей семье постараться улучшить.
Спасибо большое. Вопрос биохакинга. Насколько это влияет? Нет ли ощущения? Потому что у меня иногда складывается действительно вот такое впечатление, что это просто несколько фанатично. Ну, то есть люди там какие-то чипы встраивают себе там в руки, сильно там как-то в какие-то камеры вот эти вот криокамеры или там вот охладительные заходят.
Не, кислородные, по-моему, камеры.
Да, кислородные камеры. Вот, какие-то специальные упражнения, какие-то вот...
Электрические штуки делают, чтобы мышцы сами сокращались, а ты лежал на диване, да?
Вот насколько это влияет? Ну, нужно ли, потому что есть там ребята, которые миллионы долларов вообще на это тратят, чтобы там как-то что-то оптимизировать?
Ну, я бы сказал, во-первых, это работает. Но степень работы, оно исчисляется, эффективность исчисляется процентами. Не разами, а процентами. Это как таблетка. Например, есть вот в Японии был такой интересный эксперимент. Они взяли 200 человек с гипертонической болезнью, изменили всем образ жизни, ну, просто, и у всех нормализовалось давление. Вообще у всех, без таблеток. Все, убрали все таблетки, ему там сон, питание, все нормализовали. Но как только они ушли из эксперимента, только 2% смогли удержать этот образ жизни. Вот. Это я к тому, что таблетки и вот все вот эти биохакинги, да, это компенсация лени человеческой.
Интересно.
То есть это все, и в том числе и таблетки, это компенсация человеческой лени. Надо признать себе, что 5 секунд на выпить таблетку, это удобнее, чем 3 раза в неделю заниматься какой-то физической нагрузкой, преодолевая свое волевое усилие. Поэтому таблетки и все вот эти биохакинги, это компенсация лени. Это 120%. Она имеет эффективность? Да. Она удлинит вашу жизнь? Однозначно, да. Надолго? Нет. Эффективно ли заниматься собой непосредственно, без биохакинга? Однозначно эффективно. Эффективнее ли это, чем биохакинг? Однозначно эффективнее, чем биохакинг. Сложнее? В 10 или в 100 раз сложнее. Ну, для кого-то в 10, а для кого-то в 100 раз сложнее. Поэтому лень побеждает. Mm-hmm. Это же двигатель процесса, и он будет двигать этот процесс, и мы будем иметь вот эти различные электрические примочки, которые будут заставлять сокращаться мышцы, когда мы лежим, будут что-то измерять, будут что-то считать. Это неизбежно, это всегда будет.
А вот скажите, вопрос образа жизни — это вопрос развития привычек? И, как мне кажется, вопрос развития привычек, с одной стороны, это про силу воли, с другой стороны, это просто про создание контекста и среды нужной, которая не будет... Ну, то есть, видите, Келли МакГонигал, если не ошибаюсь, про силу воли очень много вещала, это же она, и она говорит, что сила воли — это как мышца. Если тебе нужно, вот прям вот, да, потребность есть в каком-то развитии определенной привычки, то эта мышца напрягается, и у нее есть определенный энергетический запас. И вот если ты борешься, да, пытаешься через себя там пройти, через свои какие-то устои, фундамент, систему жизни, то в один момент эта мышца просто устанет и тебя обратно откинет. Но если ты изначально не над силой воли начал работать, да, не над изменением внешнего, а над изменением внутренней, да, системы жизни, фундамента, системы ценностей, взглядов, то оно как бы изнутри этого ядра и снаружи начинает проявляться. И тогда ты не борешься над развитием, созданием какой-то привычки у себя, а она вытекает из твоей системы жизни. Вот подскажите, насколько это влияет? Вот вы только что сказали, что только 2% смогли сохранить. Так мне кажется, потому что это как раз-таки вопрос внешних изменений. А если бы они внутренние, да, систему жизни изменили, которую они как раз-таки не изменили, то и внешне изменится. Вот насколько сила воли причастна к этому, а насколько именно контекст, в который ты себя погружаешь? Например, это люди вокруг. Вот вы тоже об этом говорили.
Ну, с силой воли у меня есть, не я сказал, но очень хорошее определение. Оно очень короткое, но очень понятное. Сила воли — это выбор человеку между тем, что он хочет прямо сейчас, и что он хочет больше всего. И если он выбирает то, что он хочет сейчас, он и получает тот результат, который хочет сейчас. Если он хочет больше всего что-то еще, он выбирает всегда больше, чем сейчас. Он будет выбирать то, что он хочет больше всего. И тут проблема. В современном мире очень мало людей, которые знают, чего они вообще хотят больше всего. Вот что сейчас, у них выбор. А вот что они хотят больше всего, очень редко. Поэтому вот это, вы говорите, применить волевое усилие, а оно не к чему, не к чему применить. И получается, что если бы человек понимал, что он хочет, не было бы проблем в преодолении. Помните, вы говорите, я озадачен какой-то целью,
да.
Я ее там люблю, можно сказать, я к ней стремлюсь, и для меня нет проблем. Если в эту цель входит зарядка, не проблема. Если в эту цель входит диета, не проблема. Медитация, не проблема. Пока я не достиг этой цели, которую я хочу, я буду выполнять, это вообще будет не проблема. Если цели нет, какая медитация, какая диета, какая зарядка? Что там рядом стоит, то я выпил телек, посмотрел, лег спать, прекрасно. И вот я каждый раз выбираю то, что есть сейчас, потому что нету того, что я хочу больше всех.
То есть вопрос, по сути, про совмещение вот этого долгосрочного с краткосрочным. И когда эти векторучки совпадают, то, по сути, я выполняю сейчас то, что хочу в будущем.
Да.
Это же, опять же, про систему мотивации. Но система мотивации — это серотонин, это дофамин, это нейробиология, нейрофизиология мозга, ЦНС, организма. А это же химия. А химия — это определенные микроэлементы, витамины и так далее. А тогда можно ли не изнутри, да, поменять то, что у нас снаружи, а, собственно, закинуть, так сказать, что-нибудь, да, там какие-то витамины, как-то поднять, там вот эту вот оптимизировать химию. И тогда и система мотивации. Или оно не так работает?
Нет, я думаю, что я не встречал случаев, которые люди начали изучать сначала, как изменить свой образ жизни, а потом они начали изменять свою цель. Обычно они у них меняется цель, и к этой цели они начинают менять образ жизни. Это 100%. Потому что вроде бы ничего сложного пить таблетки каждый день. Вот люди даже выбирают этот вариант, самый легкий. Просто у меня плохое давление, вот я буду пить таблетку, у меня будет нормальное давление. Ее нужно пить просто раз в день. И даже это перестает получаться, потому что цели нет никакой. Вот сейчас, к сожалению, у всех людей больше 40 цели нет. А до 40 цель-то понятная. На самом деле есть любимая женщина, потом семья, машина, квартира, ипотека, работа, дети. Потом они вырастают. Вот к 40 они как-то определяются, и у тебя растворяются твои базовые ценности. Ты выполнил свою социальную роль. Для вида, для человечества ты реализовался, все, ты продлил его. Ну, потом у тебя еще роль дедушки, но там уже можно любить, только внука воспитывать их не надо, воспитывать только детей, внуков уже не надо воспитывать. И вот тогда, вот после того, как ты выполнил роль для человечества, тут ты должен, у тебя приходит время для себя. А мы не научились для себя. Мы не умеем, не знаем, что... Как улучшить себя? Нет такой цели. Нам никто об этом не сказал, не об этом не говорил. Мы к этому не готовимся. И когда к нам 60 лет наши стучатся, оказывается, мы уже все, что хотели, мы выполнили. Вообще-то нам жить-то даже и не надо. Максимум посмотреть, как внуки женятся. Ну, для интереса. А больше вообще ничего нет. И желания нет, и способностей нет. И опыта получения какого-то чувства тоже нет. То есть мало где путешествовали, мало занимались какими-то видами спорта, мало занимались какой-либо творческой деятельностью. Нет навыков к освоению там танцев, езды на серфинге, ну еще на чем-то. То есть опыта нет для того, чтобы себя менять.
Да. А приходит ли на помощь вера? Есть такая книга «Нейрофизиология веры», если не ошибаюсь. Я вот еще в детстве читал, и там прям рассказывают, как вера, что вера на самом деле это не что-то, да, такое воздушное, а что она на конкретные наши гормончики влияет, оказывает вот так, вот так, вот так. Именно поэтому у нас какие-то такие нераспакованные, да, нераспакованные энергетические запасы проявляются в том или ином возрасте, когда приходит так называемая мудрость и какой-то взгляд свыше, когда ты закрыл базовые потребности. На вашей практике вера, она как-то влияла или нет? Вот как дополнительный смысл, который распаковывается после 40, после 50?
Ответ — да. Но слово «вера» я бы хотел распространить не только на классические вероисповедания, которые конфессии, которые существуют в нашей стране, но есть также вера в людей, вера в себя, вера в талант, вера в творчество. Можно верить во все, что можно совершенствовать. И замечено, что вот три профессии, которые живут дольше всех.
Вот, как раз хотел спросить под конец, да.
Три профессии, которые живут дольше всех, это дирижеры, селекционеры и антиквариаты.
Мне кажется, я понимаю.
Возможно. То есть антиквары, они просто сейчас берут, покупают вещь, которая, по их мнению, их опыту, будет через 10 лет, 20 лет стоить дороже. Потому что они уже сегодня продали ту вещь, которую они купили 20 лет тогда, и сейчас они ее продали, сейчас они это делают. И они мысленно там, вдалеке. Селекционеры, вот он сегодня ест яблоко, потому что с яблони, которую он посадил 20 лет, и сегодня он посадил яблоню, и он предполагает, какой яблоки у него будет через 20 лет, и он каждый год садит. Дирижер же хочет собрать идеальный оркестр, и все равно это не получится, но каждый год он будет собирать, что-то шлифовать, изменять, потому что каждый раз музыканты разные, таланты разные, он все время будет все лучше, лучше, лучше раскрываться, и это будет бесконечно, он просто балдеет от этого, что он получается. Это просто... На самом деле, наверное, можно еще найти социальные группы, просто проводили исследования, и на эти социальные группы в каждой стране, вне зависимости от в какой стране или материке мира, они все живут среднестатистически живут дольше других.
Да.
И вот доказано, что вопрос в мышлении. Они живут далеко. У них есть конкретная определенная цель, которая согласуется с их работой.
Владимир Тарасов говорил, что цель должна выходить за рамки жизни. Тогда у тебя будет стремление, и вот эта вот мобилизация организма будет происходить постоянно.
Ну, я с этим согласен, но практика показывает, такие цели очень редкие у людей. Я не знаю, с чем это связано. Тут просто можно философствовать, потому что, по крайней мере, в нашей стране, да и в мире ситуация очень сильно меняется за 100 лет. А если мы говорим о долгожителях, они живут, скажем так, 150, например, да? Ну или 120. Если мы посмотрим на историю нашей страны за 120, то тут столько меняется, и цели могут так меняться, что, ну, очень сложно прогнозировать сейчас. Вот человеку запрыгнуть вперед на 100 лет сложновато. Можно. Есть такие люди наверняка, я уверен. Но среднестатистический человек, ну, вот данная социальная форма существования, она не предполагает такого мышления. Поэтому по работе проще.
В Японии, в Китае планируют, да, там... финансовые планы на 150, на 200 лет вперед у компаний, ну, там, у крупных в том числе. И, возможно, это как-то связано тоже с долгожительством. Вот подскажите, профессия предприниматель, а мне кажется, это полноценная профессия, как оно там с долгожительством? Потому что, с одной стороны, стресс бешеный, но, опять же, стресс, он удлиняет жизнь или нет? Мне кажется, у мужчин это то, что как вода точит камень. Мужчина становится сильнее, да, жестче, ну, в хорошем смысле этого слова. Вот это помогает ему в долгожительстве или нет? Или вопрос в том, как он работает с этим стрессом?
Вот, кстати, интересный вопрос. Стресс? Ну, во-первых, стресс есть всегда. Но, к счастью, я вам могу сказать, есть стресс, который продлевает жизнь, а есть стресс, который укорачивает жизнь. И это два разных стресса, но не являются стрессом. Давайте я приведу вам пример стресса, который укорачивает жизнь. Вы идете по переулку, и вдруг внезапно кто-то сзади выбегает и быстро на вас набрасывается, да? И у вас пульс 150 или 200, в общем, у вас глаза вот такие. А потом говорит: ой, я ошибся, извини, друг. Да? То есть вот это стресс, который укорачивает жизнь, однозначно. Но это короткий, слава богу, стресс, да? Но если каждый раз на вас будут так нападать... Это укорачивающий стресс. А теперь положительный стресс. Вы готовитесь к подкасту. Вы собираете информацию, материал, что-то изучаете, вы переживаете. Вот наступает время подкаста, вы выступаете, у вас там адреналин, пульс подскакивает, сколько-то немножко, и вот он заканчивается, монтажируете и выпускаете в эфир, и вот стресс закончился. Вот это положительный стресс. Поэтому на что в вашей жизни был положительный стресс, а не отрицательный.
Мне кажется, замечательное окончание сегодняшнего эпизода. Александр, спасибо вам большое. Мне 24, и мне кажется, что сейчас у меня появился внутренний фундамент и такая опора да, как какая-то система координат, обо что мне можно оттолкнуться с точки зрения компетенции, знаний, как работать со своим телом, со стрессом, с психикой, чтобы подольше, да, пожить на этом замечательном свете. И я выдохнул, узнав, что до 30 природа все на тормоза спускает. Какая замечательная у нас природа, спасибо тебе большое. Дорогие друзья, с вами был замечательный Александр Шустов, постоянный ведущий подкаста журнала «Тело» Дмитрий Гурьев. И всем пока-пока. Спасибо большое.
До свидания.